Глава 5. Убеждения и ожидания. Убеждения и системы убеждений. В дополнение к ценностям и критериям, одним из основных средств установления фреймов и осмысления опыта являются убеждения. Они представляют собой еще один ключевой компонент глубинной структуры. Убеждения во многих отношениях формируют и создают поверхностные структуры наших мыслей, слов и поступков. Они определяют то значение, которое мы придаем событиям и лежат в основе мотивации и культуры. Наши убеждения и ценности обеспечивают подкрепление, мотивацию и разрешение, поддерживающие либо подавляющие те или иные способы и формы поведения. Убеждения и ценности связаны с вопросом «почему?». По сути, убеждениями являются суждения и оценки, касающиеся нас самих, других людей и окружающего мира. В НЛП под убеждениями принято понимать тесно взаимосвязанные обобщения относительно: первое – причинно-следственной связи, второе – значение и третье – границ. А. Окружающего мира, Б. Нашего поведения, В. Наших возможностей и Г. Нашей идентификации. К примеру, утверждение «причиной землетрясений является сдвиг континентальных плит» и «причиной землетрясений является гнев Господа» отражают различные убеждения относительно причин происходящего вокруг нас. Те или иные убеждения представлены и в следующих высказываниях. Цветочная пыльца вызывает аллергию. Неэтично скрывать от других информацию. Человек не может пробежать милю быстрее, чем за 4 минуты. Я никогда не достигну успеха, потому что слишком медленно усваиваю материал, и за любым поведением кроется позитивное намерение. Убеждения функционируют на ином уровне, чем поведение или восприятие, и влияют на наш опыт и интерпретацию реальности тем, что связывают наши переживания с нашими критериями или системами ценностей. Для того, чтобы обрести практический смысл, ценности должны быть связаны с переживаниями через убеждения. Убеждения соединяют ценности с окружающей средой, поведением, мыслями и репрезентациями, а также с другими убеждениями и ценностями. Убеждения определяют взаимоотношения ценностей и их причин, критериальными соответствиями и последствиями. Подробнее об этом будет рассказано в главе 6. Типичное выражение убеждения связывает конкретную ценность с какой-либо другой частью нашего опыта. К примеру, такое высказывание, как «успех дается тяжелым трудом», связывает ценность «успех» с определенным видом деятельности – тяжелый труд. В то же время утверждение «успех зависит от везения» связывает ту же ценность с другим видом деятельности – везение. В зависимости от собственных убеждений, конкретный человек выбирает тот или иной путь к успеху. Насколько та или иная ситуация, деятельность или идея вписывается или не вписывается в систему убеждений и ценностей данного человека или группы, напрямую определяет то, как она будет воспринята и истолкована. С точки зрения неврологии, убеждения ассоциируются с такими структурами среднего мозга, как лимбическая система и гипоталамус. Лимбическая система связана с эмоциями и долговременной памятью. Она выполняет функцию интеграции информации, полученной из намного более сложной по строению коры головного мозга, а также регулирования вегетативной нервной системы, осуществляющей контроль над такими базовыми функциями организма, как сердцебиение, температура тела, расширение зрачка и другими. Представляя собой продукты глубинных структур мозга, убеждения вызывают изменения в основных физиологических процессах организма и отвечают за многие из наших неосознанных реакций. Фактически одним из источников нашего знания о том, что мы действительно верим во что-то, являются определенные физиологические реакции. Сердце стучит, кровь кипит, кожу покалывает. Ни одну из этих реакций мы не можем вызывать сознательно. Именно поэтому детектор лжи способен установить правдивость наших слов. Физиологические реакции человека, верящего в то, что он говорит, отличаются от реакции, говорящего просто так, в рамках определенного поведения, например, от реакции актера, произносящего реплики своей роли, или реакций, свидетельствующих о несоответствии или обмане. Благодаря своей тесной взаимосвязи с глубинными физиологическими реакциями, убеждения оказывают сильнейшее влияние в сфере здоровья и целительства, примером чему является эффект плацебо. Убеждения оказывают самоорганизующее или самоисполняющееся воздействие на многие уровни поведения, концентрируя наше внимание на одном и отфильтровывая другое. Человек, глубоко убежденный в том, что неизлечимо болен, организует свою жизнь и свои действия вокруг этого убеждения, отражающегося на многих мельчайших и часто неосознаваемых решениях. Напротив, человек, глубоко верящий в излечимость собственного заболевания, будет принимать совсем другие решения. Поскольку ожидания, порождаемые нашими убеждениями, воздействуют на глубинные нервные процессы, они способны привести к впечатляющим результатам в сфере физиологии. Примером этого является случай с женщиной, усыновившей грудного ребенка. Она была настолько убеждена в том, что матери должны кормить детей молоком, что у нее действительно началась лактация, и полученного молока хватило на выкармливание малыша. Власть убеждений. Влияние убеждений на нашу жизнь огромно. Помимо того, они почти не поддаются воздействию обычной логики или рационального мышления. Абрахам Маслоу любил рассказывать старую историю о человеке, который лечился у психиатра. Герой нашей истории отказывался есть и ухаживать за самим собой, утверждая, что он уже труп. Психиатр потратил немало часов, безуспешно пытаясь разубедить пациента. В конце концов он спросил, может ли из мертвого тела идти кровь. «Конечно же нет», — ответил пациент, — «ведь у трупа прекращаются все физиологические функции». Тогда психиатр предложил в порядке эксперимента уколоть его булавкой, чтобы проверить, пойдет ли кровь. Пациент согласился, ведь он и без того уже был трупом. Разумеется, кровь пошла. И тогда потрясенный пациент воскликнул: «Черт меня подери, у трупов тоже идет кровь». Прописная истина. Если ты действительно веришь в то, что способен достичь цели, ты достигнешь ее. Если же веришь в то, что это невозможно, никакие усилия не убедят тебя в обратном. К великому сожалению, больные люди, в том числе страдающие онкологическими или сердечными заболеваниями, нередко обращаются с врачами и друзьями в рамках того же убеждения, что и герой истории Маслоу: «Уже слишком поздно, я бессилен что-либо изменить, я жертва, пришел мой срок». Любое из этих убеждений способно существенно ограничить ресурсы пациента. Наши убеждения относительно нас самих и того, на что мы способны, сильнейшим образом влияют на нашу повседневную продуктивность. У каждого из нас есть убеждения, служащие дополнительными ресурсами, и убеждения, ограничивающие наши возможности. Власть убеждений подтвердил еще один поучительный эксперимент, в рамках которого группа детей со средним по результатам тестирования интеллектом была произвольно разбита на две равные подгруппы. Одну получил учитель, которому было сказано, что это одаренные ребята. Учителю, взявшему вторую подгруппу, сообщили, что это дети, отстающие в развитии. Спустя год обе группы прошли повторное тестирование интеллекта. Неудивительно, что большинство тех, кому выпало быть одаренным, набрали больше очков, чем те, кто учился с ярлыком «отстающих в развитии». Так убеждения учителей отразились на ученических способностях. В ходе другого исследования был проведен опрос 100 победителей рака, пациентов, которым удалось предотвратить возврат симптомов на протяжении более 10 лет. По результатам опроса ни один метод лечения не был существенно эффективнее других. Одни пациенты прошли через стандартный курс химиотерапии и/или радиации. Другие принимали лекарства, третьи занимались духовным лечением, четвертые сконцентрировались на психологическом подходе, а кое-кто не делал вообще ничего. Единственное, что объединяло всех членов группы, вера в эффективность своего подхода. Еще одним хорошим примером того, что убеждения способны как ограничивать, так и расширять наши возможности, является история о миле за 4 минуты. До 6 мая 1954 года считалось, что 4 минуты – абсолютный рекорд скорости, с которой человек может пробежать милю. На протяжении 9 лет до этого исторического дня, когда Роджер Баннистер преодолел 4-минутный барьер, ни один бегун не показывал даже близкого результата. Через 6 недель после рекорда Баннистера австралийский бегун Джон Ланди улучшил его результат еще на 1 секунду. На протяжении следующих 9 лет около 200 спортсменов побили когда-то недосягаемый барьер. Все эти примеры лишь подтверждают, что наши убеждения способны формировать или даже предопределять уровень нашего интеллекта, здоровья, взаимоотношений, творческих способностей, даже меру нашего счастья и личного успеха. Однако в таком случае как научиться управлять убеждениями, чтобы они перестали управлять нами? Многие из убеждений закладываются еще в детстве, под влиянием родителей, учителей, общественного воспитания, средств массовой информации, прежде чем мы начинаем осознавать их воздействие или обретаем способность самостоятельно выбирать убеждения. Можно ли перестроить, забыть или изменить старые убеждения, ограничивающие наши возможности, и создать новые, которые позволили бы нашему потенциалу выйти за придуманные нами же границы? И если это возможно, то как? Нейролингвистическое программирование и паттерны фокусов языка являются новым эффективным средством, позволяющим изменять фреймы и преобразовывать потенциально ограничивающие убеждения. Ограничивающие убеждения. Три наиболее распространенных вида ограничивающих убеждений так или иначе сводятся к безнадежности, беспомощности и никчемности. Эти три типа убеждений способны оказывать огромное влияние на психическое и физическое здоровье человека. Безнадежность. Убежденность в том, что желанная цель недостижима вне зависимости от ваших возможностей. Беспомощность. Убежденность в том, что желаемая цель достижима, но вы не способны достичь ее. Никчемность. Убеждение в том, что вы не заслуживаете желаемой цели из-за собственных качеств или поведения. Безнадежность означает, что человек не верит в то, что желаемая цель в принципе возможна. Ее характеризуют следующие высказывания: «Что бы я ни делал, все равно. Я хочу невозможного. Это не в моей власти. Я – жертва». Беспомощность означает, что даже если человек верит в существование и достижимость желаемого результата, он не верит в то, что способен достичь его. Этому постоянно присуще такое ощущение. Кто угодно, кроме меня, может достичь этой цели. Я слишком плох или немощен для того, чтобы добиться желаемого. Никчемность характерна для ситуации, когда человек может поверить в то, что желаемая цель реальна, и у него есть возможность добиться ее, но он убежден, что не заслуживает того, о чем мечтает. Часто ее сопровождает ощущение, которое можно выразить так: «Я пустышка. Я никому не нужен. Я недостоин счастья или здоровья. Со мной что-то в корне неправильно, и я заслуживаю и боль, и муки, которые испытываю». Для того, чтобы достичь успеха, необходимо изменить подобные ограничивающие убеждения, превратив их в надежду на будущее, уверенность в своих силах и ответственность, а также чувство собственной необходимости и значимости. Очевидно, что наиболее глубокие убеждения касаются нашей идентификации. Вот примеры таких убеждений. Я беспомощен, недостоин, жертва. Я не заслуживаю успеха. Если я получу то, чего хочу, я что-то потеряю. Я не имею права на успех. Ограничивающие убеждения нередко выполняют функции мыслей вирусов, обладающих той же разрушительной способностью, что и компьютерные или биологические вирусы. Мысль-вирус представляет собой ограничивающие убеждения, которые может превратиться в самоисполняющееся пророчество и свести на нет любые попытки исцеления или самосовершенствования. Структура и воздействие мыслей вирусов более подробно будут рассматриваться в главе 8. Мысли-вирусы содержат невысказанные предположения и допущения, затрудняющие их идентификацию и борьбу с ними. Нередко наиболее могущественные убеждения так и остаются за пределами нашего сознания. Ограничивающие убеждения и мысли-вирусы нередко создают неразрешимую, тупиковую ситуацию при попытках что-либо изменить. Человек в такой ситуации чувствует, что приложил все усилия и ничего не вышло. Успешное преодоление тупиков требует идентификации лежащего в их основе ограничивающего убеждения. Преобразование ограничивающих убеждений. В конечном итоге мы преобразовываем ограничивающие убеждения и приобретаем иммунитет против мыслей вирусов за счет расширения и обогащения наших моделей мира, а также четкого осознания нашей идентичности и миссии. Ограничивающие убеждения, в частности, нередко ориентированы на какую-либо позитивную цель, на защиту, установление границ, ощущение собственного могущества и так далее. Если мы осознаем эти глубинные намерения и отредактируем свои ментальные карты, включая в них другие, более эффективные пути осуществления намерений, то убеждение можно будет изменить ценой минимальных усилий и мучений. Ограничивающие убеждения могут быть преобразованы или отредактированы за счет определения их позитивных намерений и предположений, а также создание альтернатив и новых ответов на вопросы со словом «как». Многие ограничивающие убеждения появляются в результате того, что вопрос со словом «как» не нашел подходящего ответа. То есть, если человек не знает, как изменить собственное поведение, легко создать убеждение «это поведение невозможно изменить». Если человек не знает, как выполнить определенную задачу, может возникнуть убеждение «я не способен достичь успеха в этом деле». Таким образом, нередко для преобразовывания ограничивающих убеждений необходимо найти ответы на множество вопросов, как это сделать. К примеру, прежде чем воздействовать на убеждение «мне опасно проявлять свои эмоции», мы должны ответить на вопрос «как проявить эмоции, оставаясь в безопасности». Убеждения, как наделяющие нас силой, так и ограничивающие, нередко строятся на основе обратной связи и подкрепления, поступающих со стороны значимых для нас людей. Например, наше чувство идентификации и собственной миссии обычно определяется относительно значимых для нас людей, наших менторов, служащими точками отсчета в более крупных системах, членами которых мы себя ощущаем. Поскольку идентификация и миссия формируют каркас для наших убеждений и ценностей, установление или изменение важных взаимоотношений способно оказать огромное влияние на убеждения. Таким образом, нередко прояснение или изменение важных взаимоотношений, а также послания, полученные в контексте этих отношений, спонтанно упрощают процесс изменения убеждений. Установление новых отношений часто является важной составляющей длительного процесса изменения убеждений, в особенности если эти отношения дают позитивную поддержку на уровне идентификации. Этот принцип является основополагающим для такого метода изменения убеждений, как реимпринтинг. Таким образом, к обновлению и изменению ограничивающих убеждений могут привести следующие процедуры. Определение и осознание скрытых позитивных намерений. Определение любого невысказанного или неосознанного допущения или предположения, лежащего в основе убеждения. Расширение восприятия связанных с убеждением причинно-следственных связей или комплексных эквивалентов. Предоставление информации о том, как это сделать, и создание альтернативных вариантов осуществления позитивного намерения или цели ограничивающего убеждения. Прояснение или обновление важных взаимоотношений, которые формируют наши чувства собственной миссии и значимости, и получение позитивной поддержки на уровне идентификации. Ожидание. Убеждения, как наделяющие нас силой, так и ограничивающие, тесно связаны с нашими ожиданиями. Ожидание означает предвкушение какого-либо события или результата. Согласно словарю Уэбстера, оно подразумевает высокую степень уверенности вплоть до начала приготовлений или предвкушения определенных вещей, действий или ощущений. Ожидания оказывают разнообразное влияние на наше поведение в зависимости от того, на что они направлены. Зигмунд Фрейд отмечал: «Существуют определенные идеи, наделенные свойством ожидания. Эти идеи бывают двух видов. Представление о том, что я совершаю некие действия, так называемые намерения, и представление о том, что нечто происходит со мной, собственно, ожидание. Сопровождающий их эффект зависит от двух факторов. Во-первых, от степени значимости результата для меня, и во-вторых, от степени неуверенности, присущей ожиданию результата». Человеческие убеждения и ожидания, связанные с результатами и личными возможностями, играют немаловажную роль в формировании способности достичь желаемого состояния. Выделяемые Фрейдом намерения и ожидания относятся к тому, что в современной когнитивной психологии получило название ожидание самоэффективности и ожидание результата. Ожидания результата появляются вследствие предположения о том, что то или иное поведение приведет к определенным результатам. Ожидания самоэффективности связаны с уверенностью в том, что конкретный человек способен осуществить действия, требующиеся для достижения желаемого результата. Эти виды убеждений и ожиданий часто определяют количество усилий, которые будут затрачены в стрессовой или сложной ситуации, а также время, на протяжении которого эти усилия будут затрачиваться. Например, проявив некую инициативу, люди, скептически настроенные относительно собственных возможностей или вероятности достижения результата, склонны сводить на нет собственные усилия, достигнув конкретного предела. Как правило, отсутствие ожидания результата приводит к чувству безнадежности, под влиянием которого человек сдается и впадает в апатию. Отсутствие ожиданий самоэффективности, с другой стороны, приводит к неадекватности, которая порождает беспомощность. Прочные позитивные ожидания способны подтолкнуть нас к тому, чтобы затратить максимум усилий и реализовать дремавшие до сих пор способности. Хорошим примером влияния прочных ожиданий является так называемый эффект плацебо. Чтобы его достичь, пациенту дают лекарство, в составе которого нет ни одного активного лечебного ингредиента. Если человек верит, что таблетка настоящая и ожидает связанных с ней улучшений, вскоре симптомы его заболевания действительно ослабевают. Некоторые исследования плацебо привели к потрясающим результатам. В подобных случаях ожидания человека дают толчок к реализации латентных, не раскрытых до сих пор поведенческих ресурсов. Применительно к обучению и изменению, ожидания результата соотносятся с тем, до какой степени человек ожидает, что приобретенные навыки или формы поведения дадут желаемые результаты в той системе окружающего мира, которая составляет его реальность. Ожидания самоэффективности связаны со степенью уверенности человека в собственных силах или уровнем способности обучаться либо осуществлять поведение, необходимое для достижения результата. Достижение желанного результата через успешные действия в сложной ситуации может укрепить уверенность человека в собственных способностях. Дело в том, что в обычной обстановке человек не раскрывает свой потенциал полностью, даже если обладает необходимыми для этого навыками. И только в условиях, требующих максимальной самоотдачи, мы обнаруживаем, на что способны. Ожидания, связанные с предполагаемыми результатами поведения, являются первичным источником мотивации. С этой точки зрения ощущения и поступки людей зависят от ценностей и мотивов, которые приписываются ожидаемым последствиям. Прочные ожидания позитивного результата, к примеру, способны дать толчок к приложению человеком максимальных усилий в надежде на достижение желанного состояния. Ожидаемые последствия, которые воспринимаются как негативные, напротив, приведут к отстранению либо апатии. С точки зрения НЛП, ожидания являются классическим примером взаимоотношений карты и территории, а также влияния внутренних карт на поведение. Согласно теории НЛП, ожидание является ментальной картой будущих действий и последствий. Такая карта может включать в себя чье-либо поведение, результаты этого поведения или события, которые могут с нами произойти. Особенно могущественные карты способны оказывать на нас большее влияние, чем окружающая действительность. Всем людям свойственно создавать ожидания и надеяться на то, что мир будет им соответствовать. В основе многих житейских разочарований лежат обманутые ожидания. Как заметил один из основателей НЛП Ричард Бендлер, разочарование требует адекватного планирования. Устойчивое предощущение успеха или поражения дает основание для так называемых самоисполняющихся пророчеств. Таким образом, ожидание выступает в роли мощного фрейма, который окружает наши переживания и оказывает немалое влияние на убеждения и выводы, извлекаемые нами из этих переживаний. На протяжении многих веков это свойство ожиданий использовалось для влияния на восприятие и оценку людьми различных событий и ситуаций. Например, Адольф Гитлер в книге «Майн Кампф» писал: «Способность масс воспринимать информацию весьма ограничена, их понимание невелико, но забывчивость развита прекрасно. Вследствие этого эффективная пропаганда должна сводиться к небольшому количеству идей, которые можно было бы использовать в качестве лозунгов, чтобы все до единого могли понять, что подразумевается под тем или иным словом. Если этот принцип принести в жертву разнообразию, эффект воздействия будет утрачен, так как люди окажутся не в состоянии переварить или сохранить в памяти предложенный материал. Таким образом, результат будет ухудшаться и в конечном итоге уничтожиться полностью. Чем больше информации необходимо донести, тем более продуманной с психологической точки зрения должна быть тактика. Например, в ходе Первой мировой войны было в корне неверным высмеивать противника, как это делали австрийские и германские пропагандисты в газетных комиксах. В корне неверным это было потому, что, сталкиваясь с противником в действительности, человек неминуемо получал совершенно иное впечатление. Это уже принесло свои страшные плоды. Сегодня германский солдат, находясь под непосредственным впечатлением от сопротивления, оказанного противником, чувствует себя обманутым, и обманули его те, кто отвечал за просвещение, вместо укрепления твердости духа или воинственного настроя произошло обратное – люди в отчаянии. По сравнению с этим военная пропаганда британцев и американцев была психологически грамотной. Представляя немцев как варваров и гуннов, пропагандисты подготовили каждого солдата к ужасам войны и защитили его от разочарований. Какое бы страшное оружие ни применялось против него, оно является отныне лишь подтверждением уже имеющейся информации, тем самым укрепляя его убеждение в том, что заверения правительства были справедливы и вместе с тем усиливая его ярость и ненависть против жестокого врага. Что касается постигнутого на своем опыте разрушительного эффекта вражеского оружия, он укладывается в уже сложившееся представление о гуннской кровожадности варваров. При этом солдат ни на минуту не задумывается о том, что его собственное оружие может причинять не меньше, а то и больше разрушения. Таким образом, английского солдата ни на секунду не посещает мысль о том, что его страна снабдила его ложной информацией, как это, к несчастью, происходит с германским солдатом, настолько, что он начинает отрицать любую пропаганду как надувательство и пустую суету. Без сомнения, существенный вклад в то влияние, которым обладал Гитлер как лидер, внесли его понимание принципов, лежащих в основе фокусов языка, и умение их применять. К сожалению, это является показательным примером использования данных принципов в недостойных целях. Высказывания Гитлера показывают, насколько фреймы ожидания влияют на выводы, которые человек может сделать на основе собственного опыта. Германские солдаты почувствовали себя разочарованными, обманутыми и обескураженными, обнаружив, что их противник вовсе не похож на обещанного шута Горохового. С другой стороны, ожидания британских и американских солдат относительно того, что враг окажется жестоким гунном, подтвердились, а следовательно укрепилась их уверенность в собственной правоте, усилились ярость и ненависть по отношению к противнику. Таким образом, ожидания оказывают сильнейшее влияние на нашу мотивацию, а также выводы, которые мы делаем на основе полученного опыта. Ожидание поощрения, к примеру, оказывает большее влияние на поведение, чем само поощрение. Исследования, в которых участвовали студенты, получившие награды за выполнение тех или иных поведенческих задач, показали, что испытуемые затрачивали существенно меньше усилий, когда полагали, что их действия не будут никак вознаграждаться, вне зависимости от того, ожидало ли их поощрение на самом деле. Таким образом, убеждения и ожидания относительно будущего поощрения оказывают большее влияние на поведение, чем тот объективный факт, что это же поведение поощрялось в прошлом. Сила ожидания является функцией прочности репрезентации предвкушаемого последствия. С точки зрения НЛП, чем больше человек способен видеть, слышать и ощущать будущие последствия в своем воображении, тем сильнее окажется ожидание. Таким образом, ожидания могут быть усилены за счет расширения спектра внутренних образов, звуков, слов и ощущений, ассоциированных с вероятным будущим действием или следствием. Подобным образом, ожидания могут быть ослаблены за счет уменьшения качества или насыщенности внутренних репрезентаций, ассоциирующихся с потенциальными будущими последствиями. Как показывает пример со студентами, сила ожидания также влияет на скрытые убеждения относительно причинно-следственной связи. Если студенты верят, что эксперимент завершен, они перестают надеяться на получение награды за те же поступки, за которые их прежде поощряли. В этом смысле ожидания нередко являются отражением скрытых убеждений. Если мы верим, что тяжелый труд должен вознаграждаться, мы будем ожидать награды за наши труды. Веря, что Имерек хорошо учится, мы будем и впредь ожидать от него успехов на занятиях. Скрытые убеждения способны создавать сопротивление или противоположные ожидания, которые существуют в форме противоречащих друг другу внутренних репрезентаций. Как описывал это Фрейд, субъективная неуверенность, противоположное ожидание, представляет собой коллекцию идей, которые я бы назвал разочаровывающими антитезами. В случае с намерением эти антитезы будут звучать так: «Я не преуспею в выполнении своего намерения, потому что это слишком трудно, и я на это не способен. Кроме того, я знаю людей, которые терпели поражение в подобной ситуации». Ситуация, связанная с ожиданием, не требует дополнительных комментариев. Антитеза заключается в перечислении всех возможных событий, кроме того, к которому я стремлюсь. Таким образом, ожидания могут быть либо позитивными, либо негативными. Это значит, что они могут либо поддерживать желаемые результаты, либо противостоять им. Противоположные ожидания могут вызвать замешательство или внутренний конфликт. В НЛП существует ряд средств и стратегий, которые помогут вам развивать позитивные ожидания и работать с негативными. Базовый подход НЛП к созданию или изменению ожиданий предполагает одно из двух. А. Работу непосредственно с внутренними сенсорными репрезентациями, связанными с конкретным ожиданием. Б. Работу со скрытыми убеждениями, которые являются источником этого ожидания. Ожидание и паттерн последствий. Паттерн последствий предполагает использование ожиданий с целью подтвердить либо подвергнуть сомнению те или иные обобщения и убеждения. В этом случае внимание направляется на потенциальный результат, позитивный или негативный, к которому может привести некое убеждение или обобщение, определяемое этим убеждением. Предвкушение позитивных последствий подкрепляет и усиливает убеждения и суждения, даже если эти суждения сами по себе являются негативными или ограничивающими, по принципу «цель оправдывает средства». Сколько раз нам доводилось слышать «я говорю, делаю это для твоего же блага». Негативные последствия, разумеется, заставляют усомниться в верности исходных обобщений и ставят их под вопрос. Паттерн последствий основан на следующем предположении НЛП. Не существует реакций, переживаний или форм поведения, наделенных собственным смыслом вне контекста, в котором они проявляются, или вне ответных реакций, которые они вызывают. Любое поведение, переживание или реакция могут служить как ресурсом, так и ограничивающим фактором в зависимости от того, как они сочетаются с остальными элементами системы. Таким образом, ожидаемые последствия выступают в роли фрейма для других переживаний. Определение позитивных последствий также может способствовать установлению фрейма результата по отношению к ограничивающим или негативным суждениям или обобщениям. Хорошей иллюстрацией применения этого паттерна является уже приводившийся пример с пациентом, утверждавшим, что он труп. Психиатр, пытаясь переубедить пациента с помощью логики, уколол его булавкой, чтобы продемонстрировать, что в отличие от трупа, у него все еще идет кровь. Однако все труды пошли на смарку, когда пациент выдохнул в изумлении: «Черт меня подери, у трупов тоже идет кровь». Если бы психиатр был знаком с паттерном последствий и другими принципами, которые рассматриваются в этой книге, то сумел бы извлечь пользу из замечаний пациента, не позволив загнать себя в угол. Врач мог бы сказать примерно следующее: «Хорошо, допустим, у трупов идет кровь. Интересно, что они еще могут делать? Например, трупы могут петь, танцевать, смеяться, переваривать пищу, даже обучаться чему-нибудь. Знаете, а ведь можно совсем неплохо жить, оставаясь трупом и не теряя преимуществ этого положения». Рефрейминг убеждений пациента позволил бы мирным путем превратить их из проблемы в преимущество. Как говорил Эйнштейн, невозможно решить проблему с помощью того же мышления, которое создало эту проблему. Мне довелось успешно применить этот паттерн в работе с женщиной, которой был поставлен диагноз «навязчивая идея». Эта дама верила в то, что на ней завелись насекомые. Она называла их настоящими воображаемыми блохами. Воображаемыми, потому что никто, кроме нее, не верил в их существование. Однако они были настоящими, потому что она чувствовала их прикосновение и не могла смириться с ужасным ощущением зараженности. Пациентка тратила немыслимое количество времени на борьбу с блохами. У нее было 72 пары перчаток для вождения машины, для приготовления пищи, для процесса одевания и так далее. Она всегда покупала вещи с длинными рукавами, чтобы кожа нигде не оставалась открытой. Она усердно мылась, чтобы избавиться от блох, в результате кожа была постоянно красной и воспаленной. Тот факт, что блохи были воображаемыми, имел любопытные последствия. К примеру, блохи были у всех, но у некоторых людей их было больше, особенно у родителей этой дамы. Разумеется, она нежно любила своих родителей, но поскольку у них было больше всего блох, она не могла общаться с ними подолгу. Воображаемые блохи могли распространяться даже по телефону, поэтому, когда родители звонили ей, блохи сыпались из телефонной трубки, и женщина была вынуждена обрывать разговор. Ей было немного за 30, и к тому моменту она боролась со своей навязчивой идеей уже более 15 лет. Разумеется, много раз ее пытались убедить в нелепости этой системы убеждений, но тщетно. Я потратил немало времени на то, чтобы установить рапорт с этой женщиной и выявить ее критериальные соответствия и стратегии реальности. Затем в определенный момент я сказал: Послушайте, вы всю жизнь пытаетесь избавиться от блох, смывая их с кожи. Может быть, это просто неэффективный способ борьбы с ними? Вы никогда не пробовали лечить настоящую воображаемую аллергию на настоящих воображаемых блох? Я объяснил женщине, что ее симптомы очень похожи на признаки аллергии. Некоторые люди, например, страдают от аллергии на пыльцу. Они не видят ее, но чувствуют, как она попадает им в нос, и их состояние ухудшается. Вместо того, чтобы прятаться от пыльцы или вымывать ее, они принимают специальные лекарства, которые воздействуют на иммунную систему и снимают аллергические симптомы. Затем я достал флакон с плацебо и сказал: «Это настоящие воображаемые таблетки». Воображаемые они потому, что в них нет никаких настоящих препаратов. Но они настоящие, потому что вылечат вашу аллергию и изменят ваше самочувствие. Опираясь на то, что мне было известно о ее критериальных соответствиях и стратегии реальности, я описал ей действие плацебо, объяснил суть этого эффекта и привел статистику по экспериментам, в которых использование плацебо помогло в лечении аллергических реакций. Поскольку это объяснение прекрасно укладывалось в ее систему убеждений, женщина не сумела найти уязвимых мест в моих логических доводах и согласилась принимать лекарства. Любопытно, что при следующей встрече, через неделю, она выглядела по-настоящему испуганной. Ее напугало то, что настоящие воображаемые таблетки начали действовать. Как мне теперь понять, какую одежду покупать? Откуда мне знать, как общаться со своими родителями? Кому позволять прикасаться ко мне? Откуда мне знать, что делать, куда идти, как жить в этом мире, — говорила она. По ее словам, это убеждение заменяло ей целый ряд стратегий принятия решения, которых у нее никогда не было. Как я уже говорил, ограничивающие убеждения нередко являются результатом не нашедших ответа вопросов со словом «как». Для того, чтобы безболезненно изменить свои убеждения, женщина нуждалась в приемлемых ответах на все эти вопросы. Поверив в то, что от блох можно избавиться, она оказалась лицом к лицу с убеждениями относительно собственных возможностей. Новое ожидание результата заставило ее переоценить ожидание самоэффективности. Под руководством терапевта женщина освоила целый ряд эффективных стратегий принятия решения и раз и навсегда освободилась от своего навязчивого состояния. Задание. Для того, чтобы самостоятельно использовать паттерн последствий, найдите такое ограничивающее убеждение или обобщение, которое мешает вам или кому-то другому действовать максимально эффективно. Расширьте свое восприятие ситуации, подумав о том, какую пользу приносит это убеждение или обобщение. В частности, можно попробовать осмыслить ситуацию или проблему в рамках разных временных фреймов, например, с точки зрения одного часа, дня, недели, месяца, года, многих лет. Например, ограничивающие убеждения. Я чувствую себя трусом, когда пугаюсь сложных ситуаций. Позитивные следствия. Страх удерживает нас от необдуманных действий, тем самым помогая совершать более экологичные поступки. Таким образом, страх не такая уж плохая вещь, поскольку заставляет нас действовать осмотрительно и экологично. С точки зрения будущего, страх позволяет стать мудрым и целеустремленным. Нанесение на карту ключевых убеждений и ожиданий. Как правило, люди меняют свое поведение за счет приобретения нового референтного опыта и когнитивных карт, позволяющих построить план. Тем не менее, одно и то же поведение не всегда приводит к одному и тому же результату. Определенные факторы, такие как путь к результату, количество поддержки, поступающей от других людей, степень вариабельности системы и средства, которыми располагает конкретный человек, определяют вероятность того, что какое-либо поведение позволит достичь желаемого результата в рамках данной системы. Изменение поведения и достижение результата требует наличия когнитивных карт, референтного опыта, поддержки в отношениях с другими людьми и средств, необходимых для формирования наиболее уместных предположений и ожиданий относительно некоторой цели, задачи или ситуации. Например, наши ожидания оказывают сильнейшее влияние на степень уверенности в том, что определенная цель может быть достигнута. При этом основные убеждения порождаются ожиданиями, связанными с целым рядом значимых компонентов изменения. Первое. Желательность результата. Второе. Уверенность в том, что определенные действия приведут к этому результату. Третье. Оценка уместности и сложности определенных действий. вне зависимости от наличия или отсутствия уверенности в том, что именно эти действия приведут к желаемому результату. Четвертое. Убежденность в собственной способности выработать формы поведения, необходимые для осуществления плана, ведущего к результату. Пятое. Чувство ответственности, собственной значимости и дозволенности по отношению к указанным формам поведения и результату. К примеру, представьте себе человека, который хочет выздороветь, научиться чему-либо или достичь успеха в деловом проекте. При этом могут возникнуть вопросы по поводу убеждений, касающихся любого из указанных компонентов изменения. Один из таких вопросов связан с желательностью результата. Насколько этот человек действительно хочет выздороветь, научиться чему-либо или преуспеть в своем деле? В общем случае любой из нас хочет того же. Однако крайне редко у разных людей обстоятельства совпадают, и далеко не всегда здоровье, познание или успех оказываются на верхней ступеньке иерархии критериев. Среди аргументов могут быть следующие. На данный момент здоровье не является для меня приоритетной задачей. У меня сейчас столько забот, что учиться чему-то новому совершенно не обязательно. Окружающие нуждаются во мне. Слишком эгоистичным было бы сосредоточиться только на собственном успехе. Даже если человек очень хочет стать здоровым, научиться новому или достичь успеха, он может усомниться в том, что эта цель достижима. Возможные аргументы. Что бы я ни делал, вылечиться мне не удастся. Старого пса новым штукам не научишь. Не стоит строить радужные надежды на успех. Что бы я ни делал, все бестолку. Можно искренне желать результата и верить в то, что он реален, но сомневаться в том, что предполагаемые действия соответствуют поставленной цели. Люди в такой ситуации могут думать так. Я верю, что могу достичь необходимого результата, но с помощью какого-то другого способа, плана, методики, программы и так далее. Некоторые могут считать, что этот путь эффективен, но не соглашаться на необходимые усилия или жертвы, или беспокоиться о последствиях в других областях жизни. В частности, человек может верить, что регулярные занятия спортом или соблюдение диеты помогут ему улучшить здоровье, но не желает утруждать себя изменением собственного образа жизни. В других случаях люди верят, что та или иная программа позволит им научиться чему-то важному, но не уверены, что найдут время для занятий. Точно так же человек может верить, что новая работа принесет ему успех, но при этом беспокоиться о том, как она отразится на его семье. Возможна и такая ситуация, когда человек стремится к некоторому результату, считает его достижимым и верит в то, что предложенный ему план действий вполне уместен, но сомневается в том, что способен выполнить намеченные действия. Возможные аргументы. Мне не хватает умения, последовательности, смекалки, целеустремленности и так далее, для того, чтобы успешно выполнить те действия, с помощью которых можно достичь желаемого результата. Даже если человек стремится к результату, верит в его достижимость, одобряет намеченные для этого действия и уверен в собственных силах, он может сомневаться в том, что имеет право брать на себя ответственность за выполнение этих действий или достижение результата. Такой человек будет жаловаться другим. Не мое это дело поправлять свое здоровье, учиться или достигать успеха. Пусть этим занимаются специалисты. Я хочу, чтобы кто-нибудь другой нес за это ответственность. Люди могут также сомневаться в том, что заслуживают здоровья, новых знаний или успеха. Это уже проблемы самооценки. Иногда мы чувствуем себя недостойными здоровья, образованности или успеха. Если человек не будет верить в то, что заслуживает достижения своей цели, или что имеет право делать все, что для этого требуется, то уже не важно, способен ли он на это, знает ли, что нужно делать, и хочет ли он этого. Оценивание мотивации к изменению. Чрезвычайно важно иметь возможность оценить всю систему убеждений и воздействовать на нее, чтобы помочь другому человеку или самому себе достичь своей цели. Наши поступки и планы действий не могут дать желаемого результата в условиях внутреннего конфликта или сомнений. С другой стороны, как подтверждает эффект плацебо, позитивные убеждения и допущения способны высвобождать скрытые ресурсы и неосознанные способности, присущие конкретному человеку или целой группе, однако до сих пор не мобилизованные. Одним из способов определения мотивации человека или группы является оценивание 5 ключевых убеждений, играющих важную роль в процессе изменения. Для оценивания необходимо сначала сформулировать специфическое утверждение, отражающее суть убеждения, как это показано в следующих примерах. Первое. Желательность результата. Утверждение. Цель желанна и стоит того, чтобы к ней стремиться. Второе. Уверенность в том, что результат достижим. Утверждение. Этой цели можно достичь. Третье. Оценка уместности или затруднительности действий, необходимых для достижения результата, вне зависимости от наличия или отсутствия уверенности в том, что они приведут к желаемому результату. Утверждение. То, что необходимо предпринять для достижения цели, уместно и экологично. Четвертое. Убежденность в том, что человек способен осуществить необходимые действия. Утверждение. Я обладаю, мы обладаем всем необходимым, чтобы достичь результата. Пятое. Чувство собственной значимости или дозволенности, связанное с требующимся поведением и результатом. Утверждение. Я отвечаю, мы отвечаем за достижение этой цели и заслуживаем ее. После того, как будут сформулированы все убеждения, можно оценить свою степень уверенности относительно каждого из этих утверждений по пятибалльной шкале, где 1 обозначает самую низкую, а 5 – самую высокую степень уверенности. Эта процедура даст любопытный профиль потенциальных проблемных сфер мотивации или уверенности в себе. Те утверждения, которые получат низкий показатель, обозначают возможные зоны сопротивления, с которыми необходимо поработать. Бланк для оценивания убеждений представляет собой простой, но эффективный инструмент, позволяющий быстро оценивать значимые области убеждений в связи с некоторой целью или планом действий. Опишите одним предложением цель или результат, которых вам хотелось бы достичь. Запишите это на бумаге. Оцените степень вашей уверенности в результате относительно каждого из следующих утверждений по пятибалльной шкале, где 1 соответствует самой низкой, а 5 – самой высокой степени уверенности. А. Цель желанна и стоит того, чтобы к ней стремиться. Поставьте оценку от 1 до 5. Б. Этой цели можно достичь. Поставьте оценку от 1 до 5. В. То, что необходимо предпринять для достижения цели, уместно и экологично. Поставьте оценку от 1 до 5. Г. Я обладаю, мы обладаем, необходимыми для достижения результата возможностями. Поставьте оценку от 1 до 5. Д. Я отвечаю, мы отвечаем, за достижение этой цели и заслуживаем ее. И здесь поставьте оценку от 1 до 5. Укрепление уверенности и убежденности. После того, как вы оцените степень уверенности и конгруентности относительно этих ключевых областей убеждения, приведенные ниже вопросы помогут вам укрепить свою убежденность в тех областях, которые вызывают сомнения. Первое. Что еще вам необходимо знать, добавить к своей цели или в чем необходимо убедиться, чтобы быть более конгруентным или уверенным в своих силах? Второе. Кто бы мог сыграть роль ментора в этом вопросе? Третье. Что бы он вам посоветовал? Укрепление убеждений и ожиданий с помощью фрейма «как если бы». Фрейм «как если бы» представляет собой прием, с помощью которого отдельный человек или группа начинает действовать так, как если бы желанная цель или результат были уже достигнуты. В других случаях с помощью этого приема отдельный человек или группа делает вид, что он является другим человеком или сообществом людей. С помощью этого фрейма человек может идентифицировать и расширить свое восприятие мира или желаемых будущих состояний. Кроме того, это действенный способ помочь человеку преодолеть внутренние сопротивления и ограничения, присущие его нынешней карте мира. Фрейм «как если бы» часто используется для борьбы с ограничивающими убеждениями. С его помощью создаются противоположные примеры или альтернативные варианты поведения. Например, если человек говорит вам «я не могу этого сделать» или «сделать это невозможно», фрейм «как если бы» позволит задать ему вопрос «а что бы было, если бы вы уже это сделали?» или «действуйте так, будто вы можете это сделать. Как вы это себе представляете?» или «если бы вы уже могли сделать это, что бы вы делали сейчас?» В частности, если бы служащий компании не мог описать ожидаемый результат определенного проекта, его начальник мог бы сказать следующее. Представьте себе, что с этого момента прошло 5 лет. Что изменилось? Действуя как если бы, люди получают возможность оттолкнуться от сиюминутного восприятия ограниченной реальности и дать волю воображению. Таким образом, активизируются наши врожденные способности к фантазированию и перевоплощению. Кроме того, мы можем перешагнуть границы личной истории, системы убеждений и эго. Фактически, с помощью фрейма «как если бы» мы осознаем и используем понятие «я» как функцию, а не в качестве жесткой номинализации. Многие приемы и методики НЛП основаны на применении фрейма «как если бы». Создавая себе цели, результаты и мечты, первым делом мы ведем себя так, как будто это наши реальные возможности. Мы рисуем их мысленные образы и придаем этим картинкам все необходимые свойства. Затем мы воплощаем их в жизнь, как если бы переживали эти ощущения и отрабатывали на практике те формы поведения, которые соответствуют этим целям и мечтам. Фрейм «как если бы» чрезвычайно важен для создания пространства, в котором мы можем стимулировать нашу нервную систему так, чтобы она поддерживала нас в процессе достижения наших целей. Милтон Эриксон неоднократно повторял: «Вы можете притвориться чем угодно и управлять этим». Фрейм «как если бы» является одним из ключевых инструментов для руководителей и консультантов. В следующем упражнении мы используем его для того, чтобы помочь другому человеку преодолеть ограничивающие убеждения. Задание. Упражнение «как если бы». Первое. Исследователь вспоминает какую-либо цель или ситуацию, с которой у него связаны определенные сомнения. Он должен в вербальной форме сообщить начальнику о своем ограничивающем убеждении, например: «У меня нет возможности, я не способен, я не заслуживаю» и так далее. Второе. Начальник в уважительной форме подбадривает исследователя примерно следующими словами: «А что бы было, если бы это было возможно? Вы были способны на это, вы заслуживали этого». Ведите себя так, как если бы это было возможно. Вы были способны на это, вы заслуживали этого. Как вы это себе представляете? Представьте себе, что вы уже справились со всеми сомнениями, на которых основано ваше убеждение, что это невозможно, вы не способны на это, вы этого не заслуживаете. Как изменились бы от этого ваши мысли, действия и убеждения? Третье. Если исследователь находит другие возражения или препятствия, начальник продолжает, спрашивая: «Если бы вы уже справились с этим затруднением, как бы вы действовали?»